Доброе утро, дорогие друзья! Поздравляю вас с началом рабочей недели, с Днем семьи, любви и верности и с Днем памяти святых Петра и Февронии Муромских. В эфире программа «Четверть часа». Меня зовут Надежда Калинина. Как-то один из критиков православия в своем выступлении с недоумением говорил: «Как же могут святые Петр и Феврония быть небесными покровителями любви и брака? Ведь Петр буквально отказывается от Февронии и забывает свое обещание жениться на ней. Да и сама девушка почти шантажом заставляет князя взять ее в жены, ведь за этот брак она обещает вылечить его от болезней». Но что касается князя, то перед ним действительно был сложный выбор. Молодая супруга или все остальное, что было в его жизни. Феврония была девушка незнатной, и общественные законы того времени не позволяли ей стать княгиней. И это уже после. Пройдя все испытания жизни, Петр был причислен к лику святых. А тогда он был молодым человеком своего времени, и для него женитьба на дочери пчеловода была поступком скандальным и вызывающим. И Феврония сама понимала это. А так как из повести о святых мы знаем, что она обладала не только даром исцеления, но и прозорливости, то вполне объясним ее поступок, когда она вылечила все язвы князя, оставив одну. Когда Петр забыл о своем обещании, именно из этой язвы и началась снова его болезнь. И в этом, как мне кажется, есть иносказательный момент. Ведь бывает так, что когда в ситуации сложного выбора мы можем исхитриться, забыть про обещания и подчиниться рациональным эгоистическим соображениям, то вот тогда в душе и может возникнуть маленькая язвочка. Это наша совесть, и она не дает покоя и напоминает о том, что мы поступаем нечестно. И чем дольше мы откладываем решение жить по правде и совести, тем больше наша душа покрывается теми самыми язвами, от которых исцелила святого Петра его возлюбленная. Ко дню святых покровителей брака мы подготовили для вас рассказ о семье отца Леонида Петрова из узбекского города Бухары. Семья, любовь, верность Богу и друг другу – все будет в этом рассказе. Итак, давайте знакомиться.
Мы находимся в гостеприимном доме священника Леонида Петрова. И сейчас будем знакомиться с его семьей. Ну а поскольку там присутствует трое небольших по возрасту ребятишек, это добавит в наши съемки элемент непредсказуемости и броуновского движения. Не в защите кто-то будет появляться в кадре, а кто-то исчезать, но так всегда бывает, когда снимаешь большую семью. Батюшка, представьте нам, пожалуйста, вашу семью.
Вот это моя матушка Христина, моя старшая дочь Александра, сын средний Илья и младшая дочь Анфиса.
А возраст, я имею в виду детей?
Ну, возраст у нас с одинаковым почти интервалом идет. Это старшая дочь, ей 8 лет, сыну 5 лет, а младшей дочери 2.
А как давно вы с матушкой встретили друг друга и в каких условиях это произошло? И сразу ли вы поняли, что вот это тот человек, с которым я хочу идти по жизни?
Ну, я думаю, для церковных людей, особенно людей, которые готовятся к принятию священства, это довольно такой обычный вариант. Мы с ней познакомились в семинарии, Ташкентской духовной семинарии во время обучения. Я учился на богословском отделении, соответственно, священника, а она училась на катехизаторском отделении. Она сама из Туркменистана, то есть, как бы сейчас называли, иностранная студентка была. Насчет того, сразу или нет, да нет, я бы не сказал сразу, но где-то общались, разговаривали, беседовали, потом постепенно кто-то почувствовали, что тянет друг к другу, что хотим быть вместе.
Матушка, расскажите, пожалуйста, вашу версию знакомства с батюшкой и историю любви.
Ну, познакомились в семинарии, как сказал батюшка. Правда, планы у меня были другие. Я собиралась ехать в Россию, поступать там. Дальше у меня там брат, священник в Ярославле. Как бы уже и договорились, и они там ждали. Но так вот получилось, что все-таки решили пожениться. Ну, мы как решили? Мы вообще планировали через год. Мы, ну, владыка Владимир на тот момент был. Он сказал: все, вот прямо сейчас давайте, вот вам благословение иконочками, давайте свадьбу играть. И как-то так получилось, это спонтанно, мы просто брали благословение у владыки, а он нас благословил на свадьбу. И пришлось вместо В мае мы играли в октябре свадьбу.
А как давно это было? Когда, в каком году?
В 2009.
То есть вы вместе уже 10 лет, получается. А вот интересно, такое скоропалительное, хоть и архиерейское, но скоропалительное решение. Ведь советуют встречаться подольше, чтобы уже быть готовым и огонь, и воду, и медные трубы проходить, либо понять, что это не твое. Да? А в данной ситуации вот вы сами бы рискнули кому-нибудь посоветовать так же? И какой смысл был вот в этом совете? Сейчас уже понятно, что Божье благословение на это было. Но вот если сформулировать это словами.
Я бы сказал так, что владыки, архиереи наши, это преемники апостолов. И как следственно, через них действительно Бог благословляет. То есть вот это благословение, даже если бы что-то у нас было, разный характер или еще что-то, это все сгладилось бы молитвой, молитвой владыки и его благословением. Поэтому я думаю, вот здесь очень важно для людей иметь благословение хотя бы духовника своего, да, чтобы он знал и будущего мужа, и будущую жену, то есть невесту и жениха. И если священника, уж тем более владыка, архиерей благословляет, то здесь уже бояться, ну что бояться. Надо притираться. Конечно, не будет все идеально. Конечно, будут какие-то там и подводные камни, и какие-то несоответствия, как я уже сказал, характер. Но это все притрется постепенно.
Вы поженились, вы приняли священный сан, и вас сразу сюда отправили?
Нет, я сначала служил диаконом в Ташкенте, потом служил священником 40 уст в Ташкенте, потом в течение года я служил клириком в храме Янгиюля. Это недалеко от Ташкента, 25 километров в Ташкентской области. А затем уже владыка Викентием был назначен настоятелем сюда, в храм города Бухары.
У меня вопрос по воспитанию детей. Обычно бывает строгий родитель и бывает родитель, который, в общем, разрешает больше, чем тот, который больше запрещает. У вас как это распределяется? Или у вас как-то иначе все вообще сложилось?
Вы знаете, ну, так как батюшка в основном служит, получается, воспитанием детей занимаюсь я. Но маму можно иногда и не послушать, но если сказал папа, у нас это беспрекословно воспринимается. Даже иногда, если я что-то не справляюсь, я говорю, сейчас папу позову, все, у нас все слушаются, все делают все, что надо. Папа, хотя к ним очень мягко и добро относится, но слово папы как-то у нас закон.
А как часто папе удается вообще уделять время семье?
Знаете, как сказать, мы видимся постоянно, потому что мы и живем при храме, и, да, и работаем вместе, да, служим вместе. Я служу, допустим, в алтаре, матушка на клиросе. Я работаю по стройке здесь в храме. Матушка, допустим, в это время занимается подготовкой какого-то конкурса или сценки, там, рождественской, пасхальной, еще каких-то мероприятий. Поэтому видимся мы постоянно, но в течение дня, как это называется, на ногах. Встречи на ногах. Так что вечером, конечно, уже скапливается в определенной степени усталость. Но, во всяком случае, мы свободное время стараемся посвящать и детям, и друг другу, чтобы как бы не отвыкать друг от друга, не забывать. Да, но то, что...
Мы как-то вместе все делаем. Мы даже за стройматериалом ездим вместе, выбираем все вместе. И ремонт, и службы, и кого-то встретить, и гостей. Так что у нас мы все, как батюшка сказал, на ногах, но все время вместе. И детки тоже у нас, если они в школе, не в садике, то с нами. Можно сказать, выросли при храме. Вот Александра у нас особенно. Нас только сюда направили, и она была одна. Мы все время то в Ташкент, то в Бухару ездили, постоянно в поезде, она у нас в дороге, даже в автобусе ездили с Ташкента в Бухару.
Да, 600 километров, да, это чтобы понятно было, здесь расстояние до центра, до нашего епархиального управления, это 600 километров от Бухары до Ташкента. То есть вот такие постоянные.
И болеют переезды. Они у нас не болеют, все в храме.
А скажите, как вы решаете вопрос пребывания маленьких детей на службе? Потому что они делают возгласы, от этого никуда не денешься. И
вот
это проблема.
В этом отношении у нас это совершенно не проблема. Я, когда сюда приехал, я сразу сказал, что на службе могут разговаривать только дети. На службе я не должен слышать голоса никого, кроме детских голосов.
Голосов.
Голосов. да. И вот я советую всем мамам, которые приходят, папам, которые приходят с детьми, пусть дети даже ходят по храму, пусть дети не стоят на одном месте, если им это очень тяжело. Единственное, что если они очень сильно расхулиганятся, если сильно там начнут бегать друг за другом, кричать что-то, тогда да, надо успокаивать, надо им объяснять. Все остальное, то есть, допустим, ребенок отошел, прошелся по храму, там что-то даже сказал, еще что-то, ну, то есть все такие вот моменты, они вполне у нас допустимы. Поэтому у нас, если в воскресенье раньше, допустим, причащались 2-3 ребенка, то сейчас в воскресенье причащается и 10, и 15, и 20 детей. То есть родители перестали бояться водить с детьми. То есть они перестали бояться, что их начнут одергивать, окрикивать, то есть какие-то замечания делать, выйти с детьми. То есть я сказал, наш храм должен полниться детскими голосами. Дети – это будущее церкви. Если сейчас детей не приучать к богослужению, к церковной жизни, то через поколение, через два поколения храм будет пустой. То есть вот это очень важно, это будущее, даже не только нашего храма. Может ребенок уехать в другую страну, в Россию переехать, еще куда-то, но все равно он останется привыкший к церкви. У него вот эта привычка никуда не уйдет. Даже если его жизнь заведет куда-то, не в совсем правильную сторону, греховную сторону, все равно придет такой момент, когда это вспомнится, когда он вспомнит, как он был в храме, придет назад, вернется.
А тогда вытекающий отсюда вопрос. Есть другая ветка развития событий. Дети привыкают к святыне. Дети из воскресной школы могут совершенно спокойно сидеть, играть в телефоны, когда идет литургия. То есть они ждут момента причастия. Что значит вообще этот момент на самом деле? Это где-то за рамками сознания. То есть это просто такая привычка, и она не вызывает уже ни трепета, ни какого-то должного отношения.
Знаете, тут двойная, как бы двоякая такая ситуация. Во-первых, у нас не такой большой приход. Это все-таки региональный центр. Здесь, как мы говорили, около 2-3 тысяч православных по крещению. Ну, то есть это люди, которые той или иной степени воцерковленности или даже вообще не воцерковленные. Поэтому те, кто в храме у нас пребывает, мы их всех видим на лицо. То есть мы все прекрасно это все просматривается, кто чем занимается. И вот таких моментов, чтобы кто-то играл в телефоне, а потом к причастию подошел, я вот на своей памяти такого не приходит на память. А во-вторых, у нас при храме действуют воскресные евангельские детские чтения, и дети, они, в общем-то, им там объясняется, для чего это, почему это. То есть, когда приходит определенный возраст, уже понимание, им не только там приносят родители к причастию, но начинаем объяснять, а зачем ты причащаешься, а зачем ты исповедуешься с 7-летнего возраста. То есть, уже прививаем и углубленный смысл, да, всех вот этих действий, которые они делают.
Знакомство с семьей отца Леонида Петрова мы продолжим в 10 часов утра по московскому времени. Кроме того, другие части цикла «Путешествие на Восток» с его участием вы можете посмотреть на интернет-ресурсах телеканала «Союз». На этом пока все. Сегодня еще увидимся.